Несмотря ни на что, путь оказался непростым. Некоторые фургоны отставали, ломали оси или повреждали колеса, а в таких случаях Андеверс был неумолим. Коней выпрягали, необходимые вещи переносили в другие фургоны, а остальное сжигали. Пусть даже то был и красивейший из родовых экипажей, со стенами из резного дерева и со стеклами из хрусталя. Если какой-то из коней получал в битве контузию или раны, которые его замедляли, совершали короткий обряд и отдавали его на милость Лааль, то есть на милость судьбы. Тут фургонщики оказывались прагматичными. Если сама владычица степей допускала, чтобы на землях ее жили волки, лисы, а порой даже горные львы, следовательно, таковы были ее намерения, и если оставленное животное падет жертвой хищников, значит, такова ее воля. Кошкодур удивлялся тому, что, несмотря на собственные обычаи, они сражались с конницей, не колеблясь. Стрелы и дротики их положили уже тысячи скакунов-кочевников, а единственной реакцией были лишь короткие молитвы, которые они произносили всякий вечер на постое. Как вчера вечером, когда разбили лагерь между холмами. Главный караван встал на вершине большего из них, опустившись там, словно уставший, тяжело дышащий зверь, а на соседних поставили лагеря поменьше, которые должны были оберегать главные силы от неожиданной атаки. Кошкодур полагал, что это избыток осторожности. Если кочевники впустили их настолько далеко, то не для того, чтобы рисковать схваткой в местности, на которой оборона проще нападения. Лагерь на холме приходится атаковать в гору, принимая град стрел и контратаки колесниц. Нет, если местность, куда они направлялись, была такова, как ее описывали. То есть представляла собой долину в несколько миль шириной, закрытую с трех сторон взгорьями, а с четвертой рекою, где все видно как на ладони, то командиры сакахландийской конницы должны принять бой именно там. Кроме того, никто не говорил об этом во весь голос, но всякий, у кого были глаза и разум, знал, что бочки с водою опустошаются слишком быстро. Именно потому столь большие караваны не двигались ранее возвышенностью. Между Оликадами и Лассой не было ручьев, колодцев или источников, которые могли бы обеспечить их достаточным количеством воды. 30 тысяч человек, 30 тысяч животных, непростой путь, постоянные стычки и бои, в которых животные выкладываются полностью. Кони Верданно были из тех, кто хорошо противится голоду и жажде, но значило это лишь то, что могли они выдержать чуть побольше прочих, особенно если учесть, что и трудились они тяжелее, чем обычно. Каждое животное выпивало ежедневно от 9 до 15 галлонов воды, особенно боевые кони, запряженные в колеснице и совершающие далекие рейды. 60-галлоновую бочку упряжка осушала в пару дней, а таких упряжек были тысячи. Столь огромные караваны должны перемещаться короткими прыжками от водопоя к водопою, и, навязывая жесткий режим расхода воды, можно несколько продлить их жизнь, но всего лишь на несколько дней. Нечто за что-то, сила взамен зависимости от жажды. Потому-то на самом деле пробиться к реке было для фургонщиков делом жизни и смерти. Они рассчитали запасы воды так, что либо пополнят их у Лассы, либо погибнут. И даже если кочевники и не обладали столь точными познаниями о своих врагах, у них наверняка были разум и опыт. Они знали, что задание их — просто не подпускать фургоны к воде. Им даже не нужно было встревать в битву, достаточно просто продержать Верданно несколько дней в осаде. Кошкодур сидел на лошади вместе с остальными из Чаордана. «Нет», — подумал он, глядя на собирающийся и становящийся в строй лагерь. «Эта битва произойдет. Слишком уж все ее жаждут. Чувствуют, что случится все очень скоро и не могут дождаться». Прошлым вечером окончательно подтвердилось, что с кочевниками Дару-Кредо стоят и Сахрендеи, а потому лагерю придется сражаться с двумя сынами войны сразу. Но такая перспектива их совершенно не пугала, более того, они этого жаждали. Часть колесниц уже отправилась вперед и исчезла за хребтами ближайших холмов, часть растянулась в линию, оберегающую караван, но большинство заняли место внутри бронированной змеи. Глубокие колонны их вставали между жилыми фургонами, готовые к резкому броску. Готовились к битве, и пусть Лааль смотрит на них милостивым глазом. Кошкодур погнал коня в сторону лагеря Андеверса. Энлейд приказал вызвать его с самого утра, а вызовы предводителя каравана нельзя игнорировать. Кроме того, он официально платил им за услуги, верно? Нияр, Ланда, Хьянна, Лея и Верия порысили за Кошкодуром. Ему не было нужды отдавать какие-то приказы, они все вооружились как для битвы. Броня, шлемы, мечи, сабли, топоры и луки. Вся пятерка столь же хорошо, как и он, знала, что нынче их ждет настоящий бой. Кузнец принял его в движущемся фургоне, где он продолжал советоваться с Ава-Аверохом Мантором, который, увидав кошку дура, только кивнул легонько и послал ему что-то вроде улыбки. Ланарей был в полной боевой экипировке, даже шлема не снял. А что самое странное, принимал приказы Андеверса, то и дело соглашаясь и вставляя словцо другое. Это было успокаивающее зрелище. Похоже, что перед битвой иерархия командования обретала должную форму. Через минуту командир Волн чуть поклонился и покинул фургон, почти сразу же заскочив на едущую рядом колесницу. Возница ударил вожжами, и они исчезли в облаке пыли.
«Горячо и сухо»,
— словно подвел черту кузнец, указав кошку-дуру место напротив себя.
«Раньше весны были здесь куда влажнее».
Андеверс перешел на Мэг столь естественно, словно продолжал лишь на минуту прерванный разговор.
«В прошлом году было длинное лето и жаркая осень. Нынче ранняя и горячая весна, точно», — согласился всадник. «Зачем ты нас вызвал?»
Они смерили друг друга взглядами. Кошку-дур любил кузнеца, потому что мужик умел и выпить, и в морду дать, да так, что несчастный лишь ногами накрылся бы. Однако нынче перед ним сидел Энлейд, глаз змеи, как говорили Верданно, тот, на шее кого сидела целая армия. В бывшем бандите просыпался солдат и офицер. Он встал прямее.
«Я уже поблагодарил вас за то, что вы раскрыли ловушку», — спросил кузнец.
«Конечно. Не станем больше об этом говорить».
«Хорошо, не станем».
Андеверс покивал.
«Знаешь, где нынче Лоскольник?»
Этот вопрос поймал кошку дура врасплох. Он не говорил о своих подозрениях вслух, но до сих пор была у него тихая надежда, что, по крайней мере, предводитель каравана в курсе планов Кхадара. В конце концов, он настолько доверял кузнецу, что принял участие во всем этом безумии.
«Нет. А вы? Тоже нет?»
«Нет. Уже месяц не подает признаков жизни. Но мы делаем, что должно. А потому нынче я встану против двух сынов войны и попытаюсь их сдержать. Сдержать, не победить. Потому что не верю в победу над ними с тем, что у меня есть».
Впервые он сказал это вслух.
«Я их не сумею победить», — продолжал кузнец через миг. «Но смогу задержать».
«На сколько времени?»
«Несколько дней, может, дольше. Достаточно, чтобы остальные сошли с гор. Планы изменились».
«Да, так случается на войне. У тебя может быть прекраснейший план кампании, но противник никогда не делает того, чего ждешь ты». Кошку-дур помнил это со времен войны, битвы за Мейкхан и даже долгой погони. Ситуация на поле битвы менялась тогда каждый час. Врага никогда не было там, где они надеялись. Собственные отряды либо опаздывали, либо приходили слишком рано. Один разрушенный мост мог решить судьбу всего сражения. Только те, кто знал о войне лишь из старинных книг, посвященных военному делу, полагали ее тем, что можно контролировать и планировать. Конечно же, когда писались эти книги, любое решение полководца можно было оправдать, объяснить и мотивировать. Он лишь улыбнулся.
«Как долго мы планируем продержаться?»
«Несколько дней. Дольше, если пробьемся к реке. Я не стану переправляться с кочевниками на загривке, но Ласса тогда закроет нас хотя бы с одной стороны».
«И даст воду?»
«Да, даст воду».
Оба обменялись взглядами. Оба слишком стары, чтобы обманывать друг друга.
«А если не дойдешь до реки?»
3 дня. Если будем экономить, то и 5. Лошадям, которым не придется тянуть фургоны, уменьшим рацион, а люди выдержат дольше животных. Лагерь Авлер должен уже сойти с гор. Через 2 дня на возвышенности будут Сародах. Через 5-6 остальные. Мы должны продержаться до этого времени».
Хотя план этот и выглядел рассудительно, потому что логичным казалось задержать силы обоих сыновей войны в этом месте и тем самым дать остальным фургонщикам время на форсирование гор, но Кошку-дур предчувствовал, что речь идет о чем-то другом. Слишком сильной была ожесточенность, с какой Верданно шли в эту битву, ну и чересчур легко кочевники впустили их так глубоко на возвышенность. Они преодолели уже 70 миль, а единственным сопротивлением, на какое они натолкнулись, были небольшие патрули и не слишком многочисленные отряды, с которыми колесницы справлялись без особых проблем. Последние пару дней потери среди волн не достигли и 100 экипажей. Каждый, у кого были глаза, а в голове разум, вместо горсти другой кровавого дерьма, знал, что их завлекают в ловушку. Может, у кочевников был именно такой план — втянуть лагеря по одному вглубь возвышенности и ликвидировать их один за другим по очереди. Возможно, они надеялись на жажду и проблему с водой. Если весна окажется настолько же жаркой, как и предыдущее лето, сикохландийцам достаточно будет просто отступать, отравляя источники и удерживая Вердана подальше от больших рек. А может, речь шла еще о чем-то другом. Майхэ бы зваться владычицей предположений и домыслов, а не госпожой войны. Ну что ж, у лагеря Нефхар не было другого выхода. Повернуть означало бы передать инициативу в руки кочевникам, и тогда путешествие на 60 миль на запад с усыхающими на глазах запасами воды.